Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов. И даже выглянул какой-то Григорий «Доезжай, не доедешь». Всех было 120 слишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности, спрятав ее в карман. Он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.
«В город? Да как же! А дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник. В день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить. Так не имеете ли какого-нибудь знакомого?»
«Да какого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшки, как не иметь, имею, имею!» — вскрикнул он. «Ведь знаком сам председатель. Езжал даже в старые годы ко мне, как не знать. Однокорытниками были, вместе по заборам лазили. Как незнакомый уж, такой знакомый, так уж некому ли написать? И, конечно, к нему. Как же, уж такой знакомый. В школе были приятели». И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч. Выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают в воду веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные борением руки. Появление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина, вдруг за мгновенно скользнувшим на нем чувством, стало еще бесчувственней и еще пошлее. Лежала на столе четверка чистой бумаги, — сказал он. Да не знаю, куда запропастилась. Люди у меня такие негодные. Тут стал он заглядывать и под стол, и на стол, шарил везде и, наконец, закричал: «Мавра! А, Мавра!» На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор. «Куда ты дела, разбойница, бумагу?»
«Ей-богу, барин, не видывала, а пречь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку».
«А я вот по глазам вижу, что подтибрила».
«Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого. Я грамоте не знаю».
«Врешь! Ты снесла пономаренку, он маракует, так ты ему и снесла».
«Да пономаренок, если захочет, сам достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка».
«Вот погоди-ка, На страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками. Вот посмотришь, как припекут.
Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвертки? Уж скорее в другой какой бабьей слабости, а воровством меня еще никто не попрекал.
А вот черти-то тебя и припекут, скажут, а вот тебе мошенница за то, что барина-то обманывала, да горячими-то тебя и припекут.
А я скажу, не за что. Ей-богу, не за что. Не брала я.
Да вон она лежит на столе. Всегда понапрасленной попрекаете.
Плюшкин увидел точно четверку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес:
«Ну что ж, ты расходилась так. Экая занозистая. Ей скажи только одно слово, а она уже в ответ десяток. Поди-ка, принеси огоньку запечатать письмо». «Да стой! Стой! Ты схватишь сальную свечу. Сало – дело топкое. Сгорит? Да и нет. Только убыток, а ты принеси ко мне лучинку».
Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресло и взявши в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четверку, придумывая, нельзя ли отделить от нее еще осьмушку. Но, наконец, убедился, что никак нельзя. Всунул перо в чернильницу с какой-то заплесневевшую жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая раскакивалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела. И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек. Мог так измениться. И похоже это на правду. Все похоже на правду. Все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее, на могиле напишется: здесь погребен человек. Но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловеческой старости.
А вы не знаете ли какого-нибудь вашего приятеля, сказал Плюшкин, складывая письмо, которому бы понадобились беглые души?
А у вас есть и беглые? Быстро спросил Чичиков, очнувшись.
В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки, говорит, будто и след простыл, но ведь он человек военный, мастер притоптывать шпорой. А если бы похлопотать по судам,
А сколько их будет числом?
Да десятков до семи тоже наберется. Нет?
Ай, ей-богу, так. Эти у меня что год, то бегут. Народ-то больно прожорлив. Как от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего.
А уж я бы за них, что не дай, взял бы.
Так посоветуйте вашему приятелю-то. Отыщись ведь только десяток, так вот уж у него славная деньга. Ведь ревизская душа стоит в 500 рублях. Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим, сказал про себя Чичиков. И потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более, ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана, да уходить подалее. Но что, если он уже действительно так стиснут? То, будучи подвигнут участием, он готов дать... Но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить?
— А сколько бы вы дали?
— спросил Плюшкин и сам ожидовил. Руки его задрожали, как ртуть.
— Я бы дал по 25 копеек за душу.
— А как вы покупаете на чистые?
— Да, сейчас деньги.
Только, батюшка, ради нищеты-то моей
уж дали бы по 40 копеек.
Почтеннейший, сказал Чичиков, не только по 40 копеек, по 500 рублей заплатил бы, с удовольствием заплатил бы, потому что вижу, почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.
Ай, ей-богу, так! Ей-богу, правда!
Сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачал ее.
Все! От добродушия.
Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему ж не дать бы мне по 500 рублей за душу? Но состояния нет. По 5 копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась таким образом в 30 копеек.
«Ну, батюшка, воля ваша, хоть по 2 копеечки пристегните».
«По 2 копеечки и пристегну. Извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили 70?
«Нет. Всего наберется 78».
78, 78. По 30 копеек за душу это будет... Здесь герой наш одну секунду не более подумал и сказал вдруг.
Это будет 24 рубля 96 копеек.
Он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки, и понес их к бюро с такой же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедший к бюро, он переглядел их еще раз и уложил тоже чрезвычайно осторожно в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребенными до тех пор, пока местотец Карп или отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого к неописанной радости зятя и дочери, а, может быть, и капитана, приписывавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресло и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.
«А что, вы уже собираетесь ехать?» — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того, чтобы только достать из кармана платок.
Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать.
«Да, мне пора», — произнес он, взявшись за шляпу.
«А чайку?»
«Нету в чайку, пусть лучше кто-нибудь в другое время, когда-нибудь».
«Как же, я... Я приказал самовар.
Я, признаться сказать, не охотник до чая. Напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная.
Прошка, не нужно самовара. Сухарь отнеси Мавре. Слышишь? Пусть его положит на то же место или нет?
Подай его сюда. Я уже снесу его сам.
Прощай, батюшка. Да благословит вас Бог. А письмо-то председателю вы отдайте, да. Пусть прочтет. Он мой старый знакомый. Как же. Были с ним однокорытниками.
Засим это странное явление, этот съежившийся старичишка провел его со двора, после чего велел ворота тотчас же запереть, потом обошел кладовые с тем, чтобы осмотреть на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок на место чугунной доски. После того, заглянув в кухню, где под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся припорядочно щей с кашею и, выбронивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы чем возблагодарить гостя за такое, в самом деле, беспримерное великодушие?
«Я ему подарю, — подумал он про себя, — карманные часы. Они ведь хорошие, серебряные часы, а не то, чтобы какие-нибудь томпаковские или бронзовые. Немножко поиспорчены. Да ведь он себе переправит, он человек еще молодой. Так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Или нет?» Прибавил он после некоторого размышления. «Лучше я оставлю их ему после моей смерти в духовной, чтобы вспоминал обо мне». Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего 200 слишком человек. Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет кое-какая нажива, но такой прибыточной никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и, наконец, затянул какую-то песню до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал. Слушал, а потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и, казалось, самые предметы перемещались тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет. Усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка въехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не заметил их. И даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно, сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания: «Врешь, пьяница!» Я никогда не позволяла ему такого грубиянства. «Или ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу». Словом, те слова, которые вдруг обдадут как варом какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове Испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и чудными кудрями, чего нет и что не грезится в голове его. Он в небесах и к Шиллеру заехал в гости. И вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова. И видит он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака. И вновь пошла по будничному щеголять перед ним жизнь. Наконец бричка, сделавшая порядочный скачок, опустилась как будто в яму, в ворота гостиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, который одной рукой придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другой стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал со свечой в руке и салфеткой на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно. По крайней мере, они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась. «Долго изволили погулять-с?» — сказал половой, освещая лестницу. «Да», — сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. «Ну, а ты что?»
«Слава богу»,
— отвечал половой, кланяясь.
«Вчера приехал поручик какой-то военный, занял 16-й номер».
«Поручик?»
«Неизвестно какой, из Рязани. Гнидые лошади!»
«Хорошо, хорошо. Веди себя и вперед хорошо», — сказал Чичиков и вошел в свою комнату, проходя переднюю, Он покрутил носом и сказал Петрушке: «Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер».
«Да я их отпирал», — сказал Петрушка.
Да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. Против сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавший самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тотчас же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных и умственных способностей.